Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача Юрия Вачнадзе «Грузинские вожди и их роль в революционном движении». Что привело к такой плотности выходцев из Грузии в Кремле при большевиках? Почему на чужбине именно кавказцы столь активны в политической жизни? В передаче участвуют грузинские ученые и дети вождей. Впервые в эфире 8 октября 1999 года.
Звучит любимая песня Иосифа Сталина, песня о ласточке. А вот в русском переводе стихи самого Сталина Джугашвили, юного поэта-романтика. А в песне его, а в песне, как солнечный блеск чиста, звучала великая правда, возвышенная мечта. Стихотворение это, между прочим, называется «Пророк». В русском революционном движении таких действующих пророков с грузинским акцентом было немало. В этом выпуске «Поверх барьеров», посвященном грузинским вождям и их роли в новейшей российской истории, принимают участие грузинские ученые и дети вождей, дети почтенного возраста. Начнем после рекламных объявлений.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода» поверх барьеров». До конца этого часа передача Юрия Вачнадзе «Грузинские вожди».
«Гаприн дышал мерцхалу, лети, черная ласточка». Это любимая песня великого вождя всех времен и народов Сосо Джугашвили, известного всему миру под именем Иосифа Сталина. Любимая, может быть, именно потому, что он, подобно сотням других грузин, черной ласточкой улетел на чужбину, в Россию, чтобы принять там участие в революционном движении. Множество его соотечественников, не став подобно ему вождями страны победившего социализма, тем не менее составили значительную часть большевистской и меньшевистской элиты. Орджоникидзе, Энукидзе, Сванидзе, Чхеидзе, Церетели – всех не перечислишь. Почему именно грузин было такое количество в руководителях партии и государства? Есть ли какие-то особенности в грузинском менталитете, благодаря которым случилось то, что случилось? Кто мы такие, грузины? Нация отчаянных свободолюбцев, поэтов и певцов, виноградарей и виноделов, талантливых ленивцев, профессиональных гостеприимцев, что еще? А еще, и, возможно, это самое главное, нация политиков, самделишных и самодеятельных. Каждый грузин в душе политический деятель, причем по собственному убеждению, конечно же, выдающийся. Грузин прямо-таки рождается на свет политиком, чуть было не сказал политиканом. Ведь чем труднее живется стране, тем более политизирован ее народ. Маленькая христианская страна на протяжении своей истории постоянно подвергалась набегам поработителей, без конца лавировала между исламскими Сциллой и Харибдой. И все-таки Почему именно грузины выбились в руководители Российской социал-демократической партии, причем и в большевистском, и в меньшевистском крыле? Мой собеседник – доктор исторических наук Ираклий Сургуладзе. Ираклий не просто ученый человек. Он активно занимался и занимается политической деятельностью. После падения Гамсахурдия был вице-премьером правительства времен Госсовета. Позже, вместе с неспровергателем экс-президента Тенгизом Китовани, был арестован за попытку самовольного похода с целью освобождения Абхазии. Отсидел 2 года в тюрьме.
Существуют страны, которые выдают активных людей из себя, из своих недр. Отпускают таких людей. А есть, которые принимают. А есть, которые просто других не допускают. Вот, скажем, возьмем Японию. Неизвестно, чтобы японцы добивались особых успехов, ну, в других государствах, как революционеры. Так же англичане. А вот грузины, да. Евреи, да. Армяне, да. Между прочим, русские добиваются очень высоких вершин, как ученые, скажем, в европейских странах. Однако же они не выслуживаются как революционеры и какие-то авантюристы. За границей они ведут себя наиболее интеллигентным образом. Выделяются, в общем, какие-то народы, которые больше способны на экспансию такую, выехать из собственной страны и стараться на чужбине, в смысле карьеры. И есть народы, которые меньше этим заняты этим делом, или, точнее говоря, нет у них соответствующих условий. Ну, я не имею в виду, значит, Америку, потому что это совершенно особая статья, вот там все они приезжие, ну, там все же, так сказать, равные условия у всех. Я сейчас вспомнил, вот такое определение одного моего товарища, армянина, очень образованного человека, русского ученого, который мне сказал, что он обожает милых эскимосов, аристократов настоящих, которые живут в своем заливе и занимаются охотой. И сравнивал с чукчами, которые за 1000 километров себя так же нормально чувствуют себя, как в общем везде. Он сказал, что эти народы различаются тем, что эскимосы более аристократичны, а чукчи более демократичны. И он сразу сравнил грузин и армян. У нас, у грузин, преимущественно феодальная психика. Еще этому стимулирует эта благородная идея равенства, которая совершенно не оправдала, в конце концов, потому что Земля – это единая система, и природная, и социальная система дополняют друг друга и создают единое целое.
Историк Реджинальд Деканозов, сын известного чекиста, соратника Берия, в 40-х годах заместителя наркома иностранных дел и одновременно посла в Германии Владимира Деканозова, Деканозишвили.
В генах грузин уже заложена склонность к политике, так как к военному делу. В свое время ведь грузины отличались воинской доблестью. Среди них были очень крупные политики не только в самой Грузии, но и за рубежом. Например, в Персии. Вторым человеком после Шаха Абаза, кстати, был грузин Урминадзе. Ну и так дальше. Если взять 20 век уже, так сказать, наш век, правда, уже уходящий, то здесь можно отметить целую плеяду. Вывела их на поверхность революционные бури, которые случились в России. Причем тут была плеяда грузин, с одной стороны, большевистской партии, с другой стороны, социал-демократии. Например, ну, с большевистской партии ясно, кто был, там был самый крупный фигура Сталин. Что касается социал-демократов, то они тоже сыграли и играли немалую роль. Например, Чхейдзе, известный деятель российского социал-демократического движения, был председателем исполнительного комитета Петроградского совета рабочих крестьянских депутатов. Кроме того, он был даже председателем первого всероссийского центрального исполнительного комитета, что тоже очень интересно. Другой грузин того же периода, тоже социал-демократ, Церетели, был министром временного правительства. Первый раз он был там министром почты телеграф, а потом уже был даже министром внутренних дел. Затем они, когда большевики взяли власть, они все перебрались в Грузию, и там играли крупную роль в становлении грузинской Демократической Республики. Кстати говоря, очень интересный факт. Грузия дала первое социал-демократическое правительство в мире вообще. Ведь Грузинская Демократическая Республика была создана именно социал-демократами. Но и Жордания, и другие его соратники. Таким образом, были первые социал-демократическое правительство. Я подчеркиваю это. Это очень интересный факт. В Грузии заложена эта вот склонность к политической деятельности.
Кесария Хутулашвили, племянница знаменитого Камо, дочь его родной сестры, революционерки Джавайры Хутулашвили, Ее отец, первый военный комиссар большевистской Грузии, был расстрелян в 1937 году.
Грузины очень одаренные люди, сразу взялись за эту новую идею и очень хорошо ее довели до конца. Отличались большим умом, умением и работоспособностью. Движение шло с России, а потом перешло в Грузию, и в Грузии было очень обширно.
Бывший заводелом ЦК КП Грузии Николай Робиташвили занимает важный пост в нынешних структурах власти. Фамилия по его просьбе изменена.
Мне кажется, что здесь надо делить как-то деятельность, кого из грузин проходило в России. И кто потом стал руководителем этой страны. Это началось с шестидесятников, так называемых Теркдалеули, которые вернулись в Грузию с определенными идеями, которые они в основном почерпали в России. Хотя и в Грузии были несколько человек, которые достаточно широко мыслили в XIX веке. Но никто из них не верил в самостоятельное развитие Грузии. Вот тот же Гагидеретель, тот же Чхаидзе, такой крупный юрист, как Андрей Гашвили в Варшаве, который не занимался политикой, хотя своей адвокатской деятельностью он защищал именно ту часть российской интеллигенции, которая занималась революционной деятельностью. Это говорит об определенном настрое. Происходил этот настрой от того, что в первую очередь выходцев из Грузии, тех выходцев, у которых мозги варили, их беспокоила судьба своей родины. Потому что они, несмотря на то, что многие из них не верили в самостоятельное развитие Грузии, но они хотели в глубине души, что Грузия бы заняла бы то место, которое ей исторически предназначено.
Ираклий Сургуладзе.
Я считаю, что масса наших молодых людей в начале этого столетия поехали на север. Некоторые были студенты, некоторые просто для сугубо профессиональной революционной деятельности. И многие из них достигли больших высот, ну, не говоря уже о Сталине и так дальше. Талантливость, южный темперамент, принципиальность. Между прочим, вот именно феодальный кодекс, который в них не в натуральном уже виде, но однако еще все же в виде какой-то системы в них сидит. И это заставляет держать себя в каком-то достоинстве. Они не являются сбродом, которого хлопнешь по голове, и он на все согнет. Он горд, он будет бороться, он будет драться, он будет добиваться. Он для того и поехал, чтобы добиться каких-то высот общественных, чтобы выйти из забвения и экономической рутины. Вот, по-моему, вот эти условия и обусловливают вот такое присутствие грузинского субстрата вот в этих революционных ситуациях. И Россия, как почва, и, между прочим, тоже помогла.
Цитата из Мераба Мамардашвили. «Искусством политических ходов и выходов хорошо владели наши цари. Они думали не о том, что творится в голове у Шаха Аббаса и чего он хочет. Они обладали даром вникать в объективную ситуацию, чтобы самим играть ею, чтобы действовать в этой ситуации. Активная часть нашей нации вовлекла нас, грузин, в мировое социалистическое движение, превратила Грузию в ее эпизод. Аннексия объяла все наше общественное и экономическое пространство, и поэтому результаты реализации социалистической утопии могли развиться и проявиться в масштабах всего этого пространства. Другое дело, что мы не обладаем русской способностью создавать ад из общения между собой в любой точке пространства и в любой момент времени. Мы нация другого происхождения, другого менталитета. Можно сказать, легкая нация».
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Грузинские вожди».
Россия – это огромные просторы для реализации вот потребностей этих людей.
Ираклий Сургуладзе.
У нас была большая плотность, перенаселенность энергичных, феодально воспитанных молодых людей, выходцев из простых дворянских семей. И очень даже сильно это напоминает какой-то 15 или 16 век Испании, где, между прочим, на этой основе как раз и была написана одна из самых величайших книг в мире, я имею в виду Дон Кихота. И как ни странно, аналогичные повторили мы. У нас великолепный этот писатель Давид Кудряшвили, который действительно с большим гуманизмом описывает вот это трагическое положение, которое людям почему-то кажется комедией. Там просто показывается, как гибнет и как кончается срок присутствия в жизни одного сословия людей, у которых нет никаких шансов. Они из деревни бегут в города. Но грузинские города такие же деревни, как свои собственные. Чуть-чуть, скажем, поподвижнее. Есть огромная страна, огромные просторы, огромные шансы. И, пожалуйста, какие хочешь, там бы мы получили кадры в России. Начиная от Нестора Каландаришвили и Киквидзе. И кому, между прочим, тоже выходец отсюда, не имеет значения его происхождение какое-то историческое, что он армянин по происхождению, он тоже местный элемент. Кончаю самим Сталиным.
Кому симулировал психического больного, и ни одна клиника, даже немецких крупных ученых, не доказали, что это была симуляция.
Кесария Хутулашвили.
У него была быстрота мышления, безусловно. Надо начать с того, что у него же не было крупного образования. Он кончил 7 классов гимназии и пошел в революционное движение. Его хорошо знал Сталин, и благодаря вот этому гарийскому варианту, зная его энергию, его преданность, кому был предан, он на двух стульях никогда не сидел. Он шел прямо в упор всему и никого не предавал в жизни.
Ираклий Сургуладзе.
Россия давала возможности. Были там возможности. У нас не было этих институтов. У нас не было этих просторов, чтобы сделаться сибирским дедом, скажем. Или каким-то Киквидзе. Или каким-то Камо. Или каким-то Орджоникидзе. Ну, это же маленькая страна, курятник.
Зять Камокин, режиссер Томас Гушадзе.
Почему такое большое количество грузин участвовало в революции, которая принято было называть русской революцией? Грузины, в общем-то, народ неспокойный. Он чувствовал, что жизнь идет вперед, жизнь развивается, а там в дворянской империи все это уже очень-очень устарелые формы и, соответственно, отношение к жизни и к окружающей среде было далеко уже неподходящим. Я этим и объясняю такое большое присутствие грузин вот в этой русской революции. Ну а почему именно не в России, а не в Грузии? Да потому что Грузия была периферией, а надо было начинать с центра. К тому же Грузия маленькая страна, а им нужен был большой размах.
Мой дедушка послал своих двух сыновей, Семена Евсеевича и Алико Евсеевича Панцхава, в Москву на учебу.
Нина Панцхава, дочь расстрелянного в 1937 году известного большевика Алико Панцхава, племянница не менее известного меньшевика Сосико Панцхава.
Оба брата, приехав в Москву, ввиду того, что они окончили в Кутаиси дворянскую гимназию имени Оцхели, блестяще учившихся, сразу попадают в Москве в МГУ. Семен Евсеевич попадает на экономический факультет, а мой отец Алико попадает на юридический факультет. Попали в тот период в Москве, когда ярое революционное движение было развернуто в России. Стали посещать митинги. Один, значит, сразу захотел стать большевиком, Алико, а Сосико захотел стать меньшевиком. И эти два брата, любящие друг друга, неразлучные между собой, вдруг становятся врагами из-за политических своих разногласий. До того, что пришлось отцу из Кутаиса приехать в Москву, чтобы разнимать своих детей и вырвать из этого политического движения, и забрать их обратно в Кутаис. Но, к сожалению, ввиду того, что оба были очень горячие, очень образованные, по природе лидеры, по характеру своему, конечно, своему отцу уже не подчинились и остались со своими убеждениями активными деятелями этих движений. Алико посещает литературный кружок на дому у Субатова Южина, где встречались грузины, уехавшие в Россию. Алико этот кружок превратил в большевистскую сходку. И, конечно, туда втянул тех грузин, которые, может быть, не собирались связываться с политикой. Вступает в 17-м году в большевистскую партию, участвует на митингах, был блестящий оратор. На Красно-Пресненском восстании один из главных участников был этого движения. Вступает в грузинский отряд ополченцев. Всегда и всюду лидер, человек универсальный, назначается в 17-м году заместителем Красина по снабжению Красной армии. Его брат в это время, когда восторжествовало уже меньшевистское правительство в Грузии, конечно, приезжает в Грузию и делается здесь народным комиссаром труда. И это правительство продержалось очень мало. Пришлось им бежать за границу. Среди них, конечно, был беженец Сосико Панцхава. Но в это время Алико, который с большевиками приходит в Грузию, сумел уговорить своего брата остаться в Грузии. По политическим взглядам были враги между собой, но как братья все-таки были братья, и он не хотел навсегда потерять своего брата. Поэтому Сосико остается жить в Тбилиси, начинает свою деятельность в сфере образования. Алико делается лидером коммунистической партии Грузии. Он стал получать большие должности. Был первым секретарем обкома партии в Аджаристане, зампредсовнаркомом Грузии, зампредсовнаркомом Закавказья. И в 1937 году, в 39 лет, этот человек, полный сил и энергии, был арестован органами НКВД. Его брат Сосико, который был меньшевиком и не любил этих большевиков до конца, и не верил в них, остается неарестованным.
Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача Юрия Вачнадзе «Грузинские вожди и их роль в революционном движении». Что привело к такой плотности выходцев из Грузии в Кремле? Почему на чужбине именно кавказцы столь активны в политической жизни? В передаче участвуют грузинские ученые и дети вождей. Впервые в эфире 8 октября 1999 года.
Ираклий Сургуладзе.
Вот на нашей родине невозможно было добиться серьезных успехов. Для человека, воспитанного на почве феодальной идеологии. Ну, ведь он сам не феодал, не князь и не даже дворянин по происхождению. Однако ж, после деградации феодального строя, это его идеология и вступление на историческое поприще буржуазии расширяет эти круги, и даже он превращается не в классовый кодекс, а уже из классового кодекса превращается в какую-то моральную среду для всего народа. Значит, что хорошо? Хорошо то, как себя ведет феодал. Когда будет тебе хорошо? Тогда, когда я буду князем, скажем, мне будут прислуживать, будут, как это бывает в феодальной среде, чтобы кто-то где подчиняется, кто признает твою престижность. Это совершенно необходимая черта для феодальной психики. В Грузии таких людей было довольно много. И это предопределилось бедностью, неразвитостью страны экономического отношения и отсталостью вообще во всех отношениях. И вот, пожалуйста, дал Бог Россию рядом. Раньше Персия была, в общем, такая страна, где можно было поехать и сделаться чуть ли не шахом, что ли. Такое там происходило. Гундиладзе, это Ширазский хан известный. Георгий Саакадзе, скажем, тоже сам человек, добивался больших этих высот, ушедший отсюда человек, который нашел свое применение на своей родине, поехал и погиб, конечно. Это авантюристы. Однако же, это нормальный путь для вот этих элементов. Сейчас речь идет не уже не о представителях феодального класса, а о тех людях, для которых вот эта престижность превращается в стимулом для продвижения по общественной иерархии. Вот, пожалуйста, и они слетаются, как рой этих мух за каплю меда. Так и, пожалуйста, там огромная перспектива, огромная страна. И вот это авантюристы со всех сторон бегут туда. Феодальная ментальность не любит прислуживания. Ему, значит, этой ментальности легче, когда ей прислуживают и слушаются. Они верховодят. Они как тигры. Они одиночки и не считаются средой. Они навязывают свои законы, эти люди. И, естественно, Сталин, наверное, и чувствовал, что себе подобные наиболее опасны. И всякую активность он подавлял. Это, видимо, сознательно или подсознательно такое могло выработаться. Но я не считаю, что все это является следствием воздействия социальной среды или философского размышления. Бывают люди, да, от рождения злые. И есть букет полный. И тот, и второй, и третий, и четвертый. А разве легко будет сосчитать компоненты характера Сталина или любого человека, тем более такого сложного, как Сталин? Какие стимулы на него воздействовали? Что давало им основу для таких решений? Трусы, что ли? Черт подери, я порой думаю, что, может быть, такие люди самые большие трусы. Может быть, и такое.
Возьмем 20 век, начало, это когда Российская демократическая рабочая партия стала создаваться и так далее.
Николай Робиташвили.
Кто туда вошел? 1903 год, скажем, по пальцам можно перечислить. Из Грузии это был Сталин. Это был Сергей Иванович Тарас, и это был Схакай. Вот эти троицы. Кто вошел как идеалист Тарас? Кто вошел как практик Сталин и Схакай? И вот здесь огромная разница. Сергей Иванович остался идеалистом до конца своей жизни. Он фанатично верит в марксистское учение. Не учение Ленина, Сталина, а именно марксистское учение. Он был идеалистом, он не был практиком. Почему попал в когорту, скажем, такой малообразованный человек, как Орджоникидзе? Это типично грузинский продукт стремления к власти. У грузин, мне кажется, это сидит в крови. Результаты его ужасной деятельности, страшной деятельности, антигрузинской деятельности у нас налицо. Для меня было неприемлемо, когда здесь ставили ему памятник. Или, скажем, такие фамилии возьмем, как Энукидзе, Картвелишвили, Будов. Будов был в рамках Грузии. Деятельность Картвелишвили или Энукидзе, это была чисто партийная деятельность. Так что здесь большая разница. Одно дело партийное деятельность, другое дело государственное деятельность. В Сталине это сочеталось. И вообще, когда мы говорим о Сталине, то очень трудно давать ему однозначную оценку. Достаточно, что эта фигура осталась в истории и останется на все время человечества. Положительно или отрицательно, очевидно, больше отрицательно, но оно останется. Что касается других, то мне кажется, что вот такие люди, как Орджоникидзе и вот другие, это были элементарно временщики, которые хотели себе приспособить то и воспользоваться тем, что им дает эта не совсем культурная и образованная власть.
О своем отце рассказывает дочь видного революционера Серго Кавторадзе, Майя Кавторадзе.
У него было очень двойственное отношение к Сталину. И очень сложное. Когда он в первый раз его арестовал, это был 26-й год, когда папа подписал вот это, националисты, уклонисты и так далее. Он 3 часа с ним ездил по Москве в машине, потому что папа его не впустил в квартиру. Потому что у меня ребенок болен. И уговаривал отказаться, вычеркнуть. На что папа отказался, сказал, что нет. Тогда мы тебя арестуем, сказал Сталин. Арестовали. Это был Челябинск, это была Челябинская каторжная тюрьма, это была Вятка. Потом вдруг вольное поселение, не где-нибудь, а в Одессе. Потом возвращение в Москву, в доме на набережной. Потом, когда застрелили Кирова, он вдруг исчез на 2 или 3 месяца. Потом появился, очень хорошо помню, с куклой для меня, из Казани. И один из первых он загремел в октябре 1936 года. А потом, под Новый год 1940, оказался в Министерстве иностранных дел, заведовал одним из самых больших отделов Ближнего и Среднего Востока. Потом он был заместителем Молотова. Потом он был послом. Вот видите, процесс какой-то непонятный.
Кесария Хутулашвили.
Кому убили фактически. Без Сталина не могло быть трагического конца, которые ему устроили. Им уже устроили это. Это совершенно ясно, и все члены нашей семьи это знали. Он был тут, в этом доме. Ушел отсюда. И в это время, значит, когда он спускался несчастный по Верийскому спуску, на Верийском спуске был сосед того двора, где он жил. Тоже шел какой-то рабочий простой. И он позвонил сюда маме и сказал, что кому сбила машина. Это все было преднамеренно. В этом никакого сомнения не было ни у кого из членов нашей семьи. Его убрали. Сталин кому недолюбливал, конечно. Во всем это чувствовалось и видно было. К маме относился очень хорошо. Ну, она была ему не конкурент, конечно. И когда она приезжала в Москву, всегда они встречались.
Томас Гушадзе.
Чаваира была тоже очень активным революционером. Ее втянули, ей было 14 лет. Такой я сейчас смешной случай вспомнил из ее жизни. Сталин ей передал письмо и сказал: «Чаваира, отнеси это письмо в такое-то такое место». И тут же плюнул на пол и сказал: «Пока вот это высохнет, ты должна уже быть здесь». Она по-детски наивно поверила в самом деле и побежала. Побежала, отнесла письмо и прибежала через некоторое время. И спрашивает: «Коба, высох?» «Что высох?» «А вот тот плевок, что ты плюнул». Говорит: «Ой, чтоб твоими мозгами Николай II жил». Их дружба, конечно, прежде всего основывалась на именно революционном деле. Ну и прошло время, революция случилась. И вот такие дружеские отношения, они сохраняются. И такого энергичного человека, как Чаваира, Сталин был дальновидным человеком, очень. Это не ново ни для кого. Он знал, что ее надо использовать. Но вот как использовать? И в это дело был втянут Сергей Орджоникидзе тоже. Видимо, они посоветовались, посовещались и решили Чаваиру назначить в области медицины, ну, и дать ей ведущую позицию.
Первая героиня соцтруда советской Грузии Чаваира Хутулашвили в 1937 году была подвергнута домашнему аресту, а ее муж, первый военный комиссар Советской Республики, был расстрелян.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Грузинские вожди».
Пушкинская Ленинском сквере, где большой фонтан, был памятник. Кому? Очень хороший, делал его известный скульптор Николаце.
Кесария Хутулашвили.
В один прекрасный день прибегают нам, говорят, снимают памятник. Побежала я, и женщина у нас была, мама больна была. Мы с ней побежали и там стояли все время, пока не сняли памятник и увезли. А его переносили, я была. Я присутствовала при переносе его костей несчастных. Я и моя подруга. Оба раза при мне вскрыли его могилу.
Совершенно не считать другого человека человеком, не думать о человеке в страданиях. Это же не христианская цивилизация.
Ираклий Сургуладзе.
Вчера я смотрел по телевидению нашего Стурова спектакль «Ричард III». И я думал себе, что вот весь этот спектакль, весь этот кошмар, и трагедия Ричарда, или даже репиновская картина «Иван IV убивает своего чада», это все христианская трагедия. Потому что христианство ввело понятие греха. И вот тут и рождается конфликт. Насчет Сталина как раз и Гитлер, между прочим. Они как будто не являются частью христианской цивилизации. Гитлер, Сталин и ее когорта, Ленин первым долгом. Эти люди за чертой всего стоят. И думаю, что они как раз и не принадлежат никакой христианской цивилизации. Потому что у них не было чувства греха. Они отменили ценности. Они привнесли в нашу жизнь другие ценности совершенно. И это происходит очень сложным образом. И какие стимулы, и какие условия предопределили, все это я не беру сказать.
Почему так много было грузин в период советской власти?
Реджинальд Деканозов.
Тот факт, что Сталин стоял во главе государства, сыграл несомненно свою роль. Почему именно Берия и его окружение взял Сталин из Тбилиси в Москву? На этот вопрос ответить совершенно однозначно трудно. Надо быть Сталиным для этого, естественно. Но можно размышлять на эту тему. Но, видимо, тут сыграло свою роль, опять-таки, вот наличие того факта, что грузины вообще хорошие политики. И, кроме того, Берия и его окружение проявили себя во многих областях. В ГПУ и в партийных рядах. И, кроме того, конечно, и сыграла, видимо, еще роль, как считал Сталин тогда, возможно, личная преданность его. Вот все это вместе взятое и послужило тому, что вот Берия и его команда перебралась в Москву, среди которых был и мой отец, кстати говоря. Берия, по-моему, переехал в Москву где-то летом 1938 года. Он стал заместителем Ежова. А вот в ноябре он вызвал целую группу людей из Грузии, в том числе и моего отца. И мой отец был назначен тогда начальником управления внешней разведки. Но пробовал в этой должности недолго, до мая 1939 года, примерно около 7 месяцев, после чего его назначают заместителем Народного комиссара иностранных дел. Тогдашний наркомат иностранных дел был удален Литвина, был на его место назначен Молотов. И вот его заместителем стал мой отец и еще Вышинский. Мне кажется, он был назначен потому еще, что Сталин считал, что в министерстве, или вернее тогда Народном комиссаре иностранных дел должен быть разведчик. И вот это обстоятельство сыграло еще и свою роль, когда мой отец был назначен послом в Германии с декабря 1940 года по июнь 1941 года. Он одновременно оставался заместителем Народного комиссара иностранных дел. Так вот, будучи в Берлине, он осуществлял там не только дипломатическую, но и разведную деятельность. И слал свои послания не только Народного комиссара иностранных дел, но и в центр, то есть непосредственно в разведный центр СССР. Косвенные данные на этот счет имеются. Вот была опубликована повесть, основанная на документах Овидия Горчакова, которая называется «Накануне» или «Трагедия Кассандры». И там приводится несколько таких интересных документов. Приводится докладная записка Берия Сталину, это буквально накануне войны, где говорится о том, что Деканозов дезинформирует правительство и говорит о том, что война неизбежна, что Германия нападет. И что это делал он неоднократно, и поэтому требуется его отозвать и наказать за это дело. Там, конечно, он осуществлял разведную деятельность, это совершенно очевидно. Есть разные мнения. Некоторые люди высказываются на тот счет, что эта повесть Горчакова является вымыслом. Но Горчаков написал эту повесть в 56 году. Правда, была она опубликована позже, только в 88 году, в неделе, потом еще в журнале «Горизонт». И там он пишет о Деканозове, причем о Деканозове, который входил, так сказать, в группу Берии, был расстрелян в декабре 53 года. Стал бы он об этом говорить и, так сказать, по существу реабилитировать Деканозова? Конечно, нет. Значит, видимо, этот факт имел место. Может быть, он там что-то приукрасил. Но тот факт, что отец, конечно, там осуществлял разведную деятельность, это несомненно.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Грузинские вожди».
Вспомнил на такой смешной случай. Выхожу я из гостиницы «Россия».
Томас Гушадзе.
Это были 60-е годы. К остановке такси подхожу и жду, пока подойдет машина. Ко мне подходит какой-то старичок, москвич, и спрашивает меня: «Вы грузин?» «Ну да». «Вот эту революцию, вы думаете, делали мы?» «Ну как же, я говорю, принято так называть, русская революция так и называется». «Ничего подобного. Это делали вы и жиды».
Присутствие евреев и грузин – это, как сказать, общая какая-то среда. Это совершенно явно чувствуется. Но невозможно говорить о феодальности евреев.
Ираклий Сургуладзе.
Еврейская история вот по скитанию, знаете, с чужим странам, начинается очень давно, и у них другой опыт. Не то что феодальности. Вот даже в еврейском учении есть очень удивительная для меня черта, которая сразу бросается в глаза. Ну, начинается с патриархов. Нет героизма. У них есть какое-то страшное ощущение долга во времени. У них потомки, поколение меняет поколение в служении одной идеи. И они в этом растворяются как бы. И не имеет значения личность там и так дальше. Они отрекаются от своих жен во имя спасения как будто шкуры собственной, будто с первого взгляда. Но потому что им нужна эта шкура, чтобы служить этой великой идее. Они необходимо должны сохранить себя, потому что если они не сохранят себя, умрет эта великая идея. И я вот с удовольствием вспоминаю эту главу у Томаса Манна, когда Яков лежит в ноги этой мальчишки, который хочет его убить. Как он умоляет: «Ну не убивай меня, что я такое сделал?» Он пошел на любое унижение, потому что он знает, что стоит его унижение перед той величайшей идеей, которая должна олицетвориться через его персону. У них другая инерция, я хотел сказать. А грузины вступают в историю тогда, когда евреи уже давным-давно большие мастера по этому вопросу. Если взять численно, я убежден, что по численности больше всех в этом, естественно, участвовали русские. Но русским мешал собственный дом. Спокойное какое-то отношение к собственной персоне в собственном доме. Это держава, это религия и так дальше. А они на чужбине. Они должны были целиком отдаться этой борьбе вот в русской среде, чтобы выбиться. Потому что они же проронил же Ленин это магическое слово, инородцы. Это они были инородцы. Русские их недолюбливали. Та часть грузин, которая попала в Россию в период революции, они сами были настроены очень хладнокровно к религии. И очень тщеславны, очень заинтересованы в движении. А напуганы как бы историей, чтобы они не превратились в ничто, как бы они не растворились в массу. И старались выдвигаться. И вот, пожалуйста, получилось. Русские в России меньше старались. Вот я всегда, между прочим, такую пропорцию наблюдал. Скажем, вот мы с тобой местные, учимся в университете в Тбилиси. Гуляем туда-сюда, там бываем, на всякие день рождения попадаем, на колоссальные знакомства, сколько, не знаю чего, которые мешают заниматься. А вот приезжает мальчик из деревни, скажем, и если он заинтересован учиться, у него и друзья, и библиотека, и лекция только в одной точке. Он не разбрасывается. Вот приезжие в Россию люди в какой-то мере, я думаю, были более целенаправлены, более собраны, чтобы пробить эту стену перед собой. Для них это была новая среда, и в новой среде человек больше насторожен. Я никак не считаю, что или евреи, скажем, или грузины более талантливыми были, чем те русские, с которыми они общались. Но эти русские были более безалаберны, я бы сказал, в собственном доме. Они меньше были насторожены.
Правда, еще соображения относительно грузинского менталитета с присущей ему эмоциональностью высказал историк Ираклий Сургуладзе. И все-таки, наверное, исчерпывающее определение в этом смысле в свое время предложил Мераб Мамардашвили. Вот цитата из его работы «Евангелие по-грузински». «У нас темперамент с избытком перемешивается с индивидуализмом. Ведь каждый грузин – государство сам по себе. Каждый царь, он не может подчиняться другому. Это и уберегло Грузию от полного рабства. Ее никогда нельзя было покорить. Для этого надо было истребить всех грузин. С другой стороны, это и губило ее, как единое государство».
Слушали передачу Юрия Вачнадзе «Грузинские вожди». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредса. Редактор Игорь Померанцев.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина,
который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами, всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. И это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественные решения.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже...
даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».